Роберт МакКамон. Что-то происходит. Джонни Джеймс сидел на крыльце своего дома, спасаясь от декабрьской жары бокалом чистого бензина, когда появился вестник. Разумеется, к вестникам уже привыкли. В те дни они стали таким же обычным явлением, как голубые луны. И этот ничем особым не выделялся. Такой же тощий, кожа до кости, глаза безумные, длинная черная пропыленная борода с застрявшими крошками мусора. Одежда — грязные брюки цвета хаки и выгоревшая зеленая рубаха от Айзет. На ногах сандалии из автомобильных покрышек, можно было даже еще разглядеть фирменную эмблему «Мишлен». Джонни отхлебнул очередной глоток неэтилированного бензина от Эксона и подумал, что внешний вид этого вестника напоминает юппи-версию кающегося грешника. «Готовьтесь к концу! Готовьтесь предстать перед Всевышним!» Громкий, глубокий голос вестника эхом раскатился в тишине городка, притулившегося у бескрайних кукурузных полей штата Небраска. Он пролетел по Гранд-стрит с ее памятником отцам-основателям города, по Кингс-Лейн с ее домами в викторианском стиле, которые, впрочем, давно уже пожрало веселое пламя, над пустой спортивной площадкой у безмолвной школы Блоха, через парк Брэдбери, где на замерзших каруселях скалили зубы облезлые детские лошадки, по Кунц-стрит, когда-то оживленной деловой улице. Долетел до стадиона Эллисона, где уже ни одна бита никогда не ударит ни по одному мячу. Вопль вестника облетел весь город и достиг всех ушей, которые еще могли его слышать. «Нет спасения нечестивцам! Готовьтесь к концу! Готовьтесь! Готовьтесь!» Джонни услышал, как хлопнула сетчатая дверь. Сосед из белого дома напротив вышел на крыльцо и принялся заряжать ружье. «Эй, Гордон!» — окликнул его Джонни. «Ты что делаешь?» Гордон Мейфилд молча продолжал вставлять в магазин патроны. Воздух дрожал от нестерпимой жары. «Хочу пострелять по мишеням!» — хрипло выкрикнул в ответ Гордон, крупный, плотный, бритоголовый мужчина в синих джинсах. Грудь и плечи блестели от пота, руки заметно тряслись. «Не хочешь подкинуть мне какую-нибудь мишень для тренировки?» — продолжил он, загоняя последний патрон в обойму и щелкая предохранителем. Джонни отхлебнул бензин и откинулся в кресле. «Готовьтесь! Готовьтесь!» — продолжал завывать вестник, приближаясь. Теперь он уже был неподалеку от Гордона, напротив пустого дома Кармайклов, которые все бросили и примкнули к толпе, направлявшейся за одним бродячим проповедником в Калифорнию. «Готовьтесь!» — воздел к небу костлявые руки вестник. Рубаха под мышками почернела от пота. «О, вы, грешники, готовьтесь!» Голос пресекся. Вестник опустил голову и бросил взгляд на свои сандалии от Мишлен, которые быстро погружались в дорогу. Вестник издал короткий испуганный писк. Он оказался не готов. Лодыжки утонули в сером бетоне, внезапно засверкавшем, как ртуть. Трясина поглотила его уже по пояс. Широко разинутый рот замер, словно человек пытался тянуть бесконечное «О». Гордон уже вскинул ружье, намереваясь всадить пулю в башку вестника, но через мгновение подумал, что спускать курок — дело совершенно лишнее. К тому же выстрел может привести к дополнительному риску его собственного самовозгорания. Поэтому он снял палец со спускового крючка и медленно опустил ствол. «Помоги!» — произнес вестник, заметив Джонни и простирая к нему руки для пущей убедительности. — Помоги, брат! Вздрагивающий жадный бетон уже поглотил его по грудь. В глазах застыла щенячья тоска. — Умоляю, помоги! Джонни не понял, как оказался на ногах. Оставив бокал с бензином, он уже был готов спуститься по ступенькам, пробежать по выгоревшему двору и протянуть руку помощи утопающему вестнику. Но замешкался, сообразив, что все равно не успеет, а если уж бетон начинает превращаться в такое болото, кто может быть уверен, что земля под ногами окажется прочнее? «Помогите!» — вестник погрузился по самый подбородок. Он вытягивал руки в стороны, стараясь выбраться, но жидкая ртуть, окружающая его, не давала опоры. «Ради бога, Лица больше не было видно. Дрожащая масса сомкнулась над его головой. Спустя несколько мгновений над поверхностью остались только судорожно дергающиеся руки. Они уходили и уходили вниз, пока в какое-то мгновение дорога вдруг начала быстро застывать, превращаясь в сияющее серебро. Бетон сомкнулся вокруг кистей утонувшего вестника, которые стали похожи на диковинные белые растения, пробившиеся к свету посреди непроезжей части. Пальцы еще несколько раз дернулись и замерли окончательно. Гордон сошел с крыльца и направился к торчащим ладоням, ощупывая перед собой путь стволом ружья. Убедившись или посчитав, что убедился в том, что улицу его не проглотит, как этого бедолагу, он присел рядом с ними на корточки и принялся разглядывать.
«В чем дело? Что происходит?» — вышла из дома Бренда Джеймс. Ее светло-каштановые волосы слиплись от пота.
Джонни молча показал на дорогу.
«О, Господи!» — прошептала она.
«У него были неплохие часики!» — прохрипел Гордон и наклонился, чтобы разглядеть циферблат. «Ролекс, между прочим! Тебе не надо, Джонни?»
«Нет!» — откликнулся Джонни. «Пожалуй, нет!»
«Бренда, а тебе? Вроде бы идут правильно!»
Женщина покачала головой и крепко сжала ладонь Джонни.
«Жалко их тут оставлять. Одна машина проедет, и нет часиков!» Гордон оглядел улицу.
Никто уже не помнил, когда тут последний раз появлялись машины, но как знать. Подумав, он снял часы с запястья мертвой руки. Стекло треснуло, на нем застыли капельки жидкого бетона, но все равно они были очень симпатичные, блестящие. Надев их, он выпрямился.
«Все произошло слишком быстро. Никто не успел бы ничего сделать. Верно, Джонни?»
«Да, слишком быстро». В глотке пересохло. Джонни взял бокал и допил остатки бензина. От него уже несло, как от бензоколонки Лансдейла на Делленд-стрит. Гордон двинулся прочь.
«Ты что?» — запнулась Бренда. «Ты что, хочешь его вот так прямо и оставить?»
Гордон остановился. Вытер потный лоб ладонью, бросил еще один взгляд на торчащие посреди улицы руки и обернулся к Джонни с Брендой.
«У меня есть топор в гараже».
«Нет, лучше оставь так», — предложил Джонни. Гордон согласно кивнул и продолжил путь к своему крыльцу, снова проверяя перед собой прочность почвы стволом ружья. Добравшись до надежного крыльца, он шумно с облегчением выдохнул.
«Вечером у Рэя покер», — напомнил он. «Пойдете?»
«Да, собирались».
«Ладно».
Непроизвольно поймав взглядом торчащие белые руки, он резко отвернулся.
«Ничто не отвлекает от насущных проблем лучше, чем перспектива выиграть чуточку деньжат. Верно?»
«Верно», — согласился Джонни. «Если не считать, что единственный, кто всегда выигрывает, — это ты».
«Что поделать?» — пожал плечами Гордон. «Уж такой я везунчик».
«Думаю, можно будет взять с собой сегодня Джей-Джея», — весело и звонко проговорила Бренда.
Джонни и Гордон поморщились.
«Джей-Джей не должен же все время проводить дома, ему нравится общаться с людьми».
«Да, конечно»,
— Гордон обменялся с Джонни быстрым взглядом.
«Конечно, Бренда, Рэй возражать не будет, но ладно, пока, до вечера».
Мельком взглянув еще раз на торчащие посреди дороги белые кисти рук, он ушел в дом, громко хлопнув за собой дверью. Бренда тоже пошла в дом, на ходу напевая старую колыбельную песенку. Джонни шел следом. Это была простенькая колыбельная, которую она пела, когда Джей-Джей был еще совсем младенцем. «Спи, мой малыш, засыпай, баюшки-баюшки-бай, Спи, мой малыш, засыпай. Спи, мой малыш, засыпай. Большим поскорей вырастай. Бренда, думаю, это не самая лучшая идея.
Что? — обернулась жена с улыбкой. Ее большие голубые глаза были тусклыми. Какая идея, дорогой?
Лишать Джей-Джея его комнаты. Ты же знаешь, как он ее любит.
Вот ты о чем... Улыбка растаяла. «Ты постоянно хочешь сделать мне больно, мешаешь мне быть рядом с Джей-Джеем. Почему я не могу взять Джей-Джея на улицу? Почему я не могу посидеть с ним на крылечке, как нормальная мать? Почему? Объясни мне, Джонни!» Лицо ее покраснело от гнева. «Почему?»
Джонни оставался спокоен. Все это повторялось неоднократно. «Пойди узнай у Джей-Джея, почему?» Предложил он и увидел, как глаза ее потеряли фокус, словно льдинки, превратившиеся в маленькие лужицы. Бренда развернулась, решительно направилась по коридору и остановилась перед дверью комнаты Джей-Джея.
Рядом с дверью на специальном крюке висел небольшой оранжевый кислородный баллон с заплечными ремнями, соединенный с прозрачной пластиковой маской. Привычными движениями Бренда облачилась в снаряжение, открыла кран доступа кислорода и натянула на лицо маску. Потом взяла в руки ломик, вогнала его в потрескавшуюся щель между косяком и дверью и налегла на него. Но дверь не поддалась.
«Давай помогу», — предложил Джонни.
«Нет, я сама», — Бренда с отчаянным усилием навалилась на лом.
Маска изнутри запотела. Послышался треск, затем негромкий хлопок, который всегда напоминал Джонни звук вскрываемой вакуумной упаковки с теннисными шариками. Рванувшийся по коридору воздух качнул Джонни, и спустя несколько мгновений дверь можно было открыть без особого труда.
Бренда вошла в комнату предусмотрительно, заложив лом в дверной проем так, чтобы дверь не могла захлопнуться, когда воздух снова начнет вытекать.
А это... обычно начиналось менее чем через 2 минуты.
Бренда присела на кровать Джонни-младшего. Обои когда-то были оклеены бумажными самолетиками, но в сухом безвоздушном пространстве комнаты клей высох, растрескался, и самолетики попадали на пол. «Джей-Джей», — произнесла Бренда, — «Джей-Джей, просыпайся».
Потянувшись, она дотронулась до плеча мальчика. Он спокойно лежал, укрытый простынкой, и спал вечным сном.
«Джей-Джей, это мама пришла», — сказала Бренда, и отвела безвольную длинную прядь каштановых волос со сморщенного, мумифицированного личика.
Джонни ждал в коридоре. Он слышал, как Бренда разговаривает с мертвым сыном. Голос ее звучал то громче, то тише, хотя слов из-под кислородной маски все равно разобрать было нельзя. У Джонни сжалось сердце. Он хорошо знал, что последует дальше. Она возьмет на руки высушенную оболочку, станет ее качать осторожно, потому что даже в своем безумии Бренда отдавала себе отчет, насколько Джей-Джей стал хрупок. Потом, вероятно, споет несколько раз эту свою старинную колыбельную. Но она должна помнить, что времени в обрез, что очень скоро воздух из комнаты опять начнет высасывать, как вакуумным насосом, в какое-то неведомое пространство. Чем дольше дверь остается открытой, тем с большей силой кислород начинает втягиваться в стены. Побыв там 2-3 минуты, начинаешь чувствовать, как стены буквально нависают над тобой, словно пытаются втянуть тебя в свои поры и трещины. Ученые назвали это эффектом фараона. Ученые всему нашли свои названия. Например, зыбучий бетон, гравитационная гаубица, автономный взрыв и так далее. Да, эти ученые шустрые ребята. Ничего не скажешь. Джонни услышал, как Бренда запела, прерывистым, словно отлетающим голосом. «Спи, мой малыш, засыпай». Баюшки-баюшки-бай.
Это случилось почти 2 месяца назад. Джей-Джею было 4 годика.
«Да, конечно, к тому времени вокруг уже начала твориться всякая чертовщина, и они с Брендой по телевизору слышали про эффект фараона. Но никогда ведь не думаешь, что такое может произойти в твоем собственном доме». В тот вечер Джей-Джей, как обычно, отправился спать, и в какой-то момент под утро весь воздух оказался буквально высосан из его комнаты. «Да, вот именно, его просто не стало. Воздух и комната оказались врагами». Стены ненавидели кислород и вытягивали его в какое-то неизвестное пространство быстрее, чем он успевал накопиться. Они оба были слишком потрясены, чтобы решиться и похоронить Джей-Джея. И Джонни первым заметил, что тельце ребенка при высокой температуре в безвоздушном пространстве очень быстро мумифицируется. В результате они решили оставить тело в комнате, хотя и понимали, что вынести его оттуда уже будет нельзя, потому что после нескольких часов соприкосновения с кислородом мумия превратится в прах. Джонни чувствовал, как воздух с силой обтекает его, устремляясь в комнату Джей-Джея. «Бренда!» — окликнул он. «Тебе пора выходить!» Пение прекратилось. Теперь слышалось тихое рыдание. Тем временем воздух, врываясь в заложенную ломом щель, начал свистеть. Опасный признак. Волосы Бренда метались, одежда трепетала, словно ее хватали жадные невидимые пальцы. Вокруг нее бушевал шторм, норовя размазать по стенам. Но она оцепенела, смотрела на беленькие детские зубки, ярко выделявшиеся на коричневом сморщенном личике. Личики египетского принца. «Бренда!» — громче повторил Джонни. «Выходи!» Она потянула простынку и укрыла Джей-Джея по подбородок. Простыня хрустела, как сухой лист. Потом пригладила его высохшие волосы, встала и двинулась к двери. Ветер безумствовал. Каждый шаг давался с трудом. Совместными усилиями они отжали щель пошире. Потом Джонни, яростно ухватившись за край двери, придерживал ее открытой до тех пор, пока Бренда не выскользнула наружу. И затем отпустил. Дверь грохнула так, что содрогнулся весь дом. Еще несколько мгновений слышалось змеиное шипение, после чего наступила тишина. Бренда стояла в полумраке коридора, опустив плечи. Джонни снял с нее рюкзак с кислородным баллоном, потом маску, затем проверил датчик кислорода. Скоро надо заполнять заново. Он повесил оборудование на крюк. Из-под двери, где образовалась едва заметная щелка, тоненько посвистывал ветер. Джонни сунул туда полотенце. Свист прекратился. Бренда выпрямилась.
«Джей-Джей сказал, что у него все хорошо».
Она опять улыбалась. Глаза светились фальшивым, пугающим счастьем.
«Он сказал, что Крею идти сегодня не хочет. Но если мы пойдем сами, он не против. Ни капельки».
«Ну вот и хорошо», — откликнулся Джонни и направился в гостиную. Оглянувшись через плечо, он обнаружил, что Бренда по-прежнему стоит перед дверью комнаты, которая пожирает кислород. «Не хочешь телевизор посмотреть?» — предложил он.
«Телевизор?» «Да, конечно. Давай телевизор посмотрим». Отвернувшись от двери, она пошла вслед за ним.
Бренда устроилась на диване, а Джонни включил Sony. На большинстве каналов не было ничего, кроме ряби атмосферных помех. Но некоторые еще работали, хотя передачи шли в негативном изображении. Можно было смотреть старые программы типа «Гавайский глаз», «Моя мать машина», «Шах и мат», «Амос Бург, секретный агент». В принципе, вещание прекратилось около месяца назад, и Джонни полагал, что эти программы просто крутятся каким-то образом в космосе. Может, их выбросил обратно на Землю из какого-то неизвестного измерения. Глаза уже привыкли к негативному изображению. Хуже было с радио, потому что единственная станция, которую они могли поймать, транслировала одни и те же песни «Битлз», но задом наперед и на медленной скорости. Передача прервалась рекламой лака для укладки волос. «Это тебе поможет!» — прозвучало с экрана. И Бренда расплакалась. Джонни привлек ее к себе, она положила голову ему на плечо.
От нее пахло Джей-Джеем, запахом кукурузной шелухи, прожарившейся на палящем летнем солнце. Конечно, если не обращать внимания, что на носу Рождество. Хо-хо-хо.
«Что-то происходит», — подумал Джонни. Ученые начали говорить об этом примерно 6 месяцев назад. «Что-то происходит». Это звучало в заголовках всех газет, на обложках всех журналов, которые обычно продавались в киоске Сан-Антонио на Грэшем-стрит. Но что именно происходит, ученые объяснить не могли. Они выдвигали разные предположения, например, магнитная буря, черная дыра, искривление времени, газовое облако, комета из некоего вещества, которое влияет на состояние самой материи. Один ученый из Орегона заявил, что, по его мнению, расширение Вселенной прекратилось. И теперь она сворачивается обратно. Еще кто-то утверждал, что космос умирает от старости. Галактический рак. Опухоль в мозгу Создателя. Космический СПИД. Все что угодно. Фактом было лишь то, что за 6 прошедших месяцев все вокруг кардинальным образом изменилось. Стало не таким, как было, и никто не мог быть уверен, что через 6 месяцев от настоящего момента еще будет существовать Земля или Вселенная, в которой она обычно вертелась. «Что-то происходит», — смертельная фраза. На этой уютной планете под названием Земля стали происходить изменения на молекулярном уровне. Вода приобрела неприятную тенденцию взрываться, подобно нитроглицерину, в результате чего получили отравление 500 000 людей, прежде чем наука сообразила, что к чему. А бензин, наоборот, стал совершенно безопасной для питья жидкостью, равно как моторное масло, жидкость для полировки мебели, соляная кислота и крысиный яд. Бетон становился зыбким, как песчаные плывуны, из облаков сыпались камни. Происходило и множество других совершенно невыносимых и кошмарных явлений, как, например, в тот день, когда Джонни с Марти Чесли и Бо Дуганом приканчивали 2-ю бутылку в одном из баров на Монтелеоне-стрит. Бо пожаловался на головную боль, а через минуту у него из ушей полезли мозги, как серая пена. «Что-то происходит, поэтому произойти может все, что угодно». «Кого-то мы сильно рассердили», — думал Джонни, глядя на мелькающие перед ним на экране негативные изображения Дуга Макклюра и Себастьяна Кабо. «Кого-то мы каким-то образом вывели из себя. Зашли туда, куда не следовало. Сделали то, чего не должны были. Сорвали плод с дерева, который нам совершенно не полагался». «Да поможет нам Бог», — подумал он. Бренда тихонько всхлипывала у него на плече. Спустя некоторое время со стороны прерии наползли багровые набухшие облака. Их густые тени скользили по прямым и пустынным шоссе. Не было ни грома, ни молний, только ровная плотная морось. Окна в доме Джеймса стали темно-красного цвета. По водостокам потекли потоки крови. Куски сырой плоти и внутренности шлепались на крыши, на дорогу, дымились на раскаленной выжженной земле внутренних двориков. Вслед за облаками появились гудящие полчища мух.